Прошла неделя. Она была примечательна тем, что ничего особенного в течение ее не произошло. Даже господин Корней и гильдия граверов куда-то пропали. Вильям уже начал было подумывать о том, что его аккуратно поместили в какую-нибудь папку с надписью «Оставить в покое». Наверное, все решили, что ветеринарий теперь у правды в долгу, а кому хочется становиться средством уплаты долга. Стража тоже не беспокоила Вильяма, хотя в один прекрасный день на улице вдруг прибавилось дворников. Но Вильям тут же отправил Гарри королю $100 и послал букет цветов его жене, после чего тусклая улица снова потускнела. Пока старый сарай ремонтировался, отпечатня заняла помещение по соседству. С господином Сыром было легко договориться. Он просто хотел получать деньги. С такими вот простыми людьми легко иметь дело. Пусть даже ты должен постоянно проверять свой кошелек. Новую отпечатную машину доставили очень быстро. Деньги и тут придали необходимую смазку. Как только машину установили, гномы мгновенно принялись ее переделывать. Новый сарай был меньше прежнего, но Сахарисе удалось отгородить для своих редакторских нужд крохотный закуток. Она принесла цветок в горшке и поставила там вешалку для одежды. А еще она постоянно твердила о том, какая огромная комната у них будет, когда старый сарай расширят и отстроят заново. Однако Вильям придерживался другого мнения. Каким бы большим помещение ни было, порядка все равно не будет. Сотрудники листка всегда считали пол этаким большим плоским шкафом. Зато у Вильяма появился новый стол. Даже не новый, а гораздо лучше. Настоящий, старинный, сделанный из ореха, с затянутой кожей столешницей, двумя чернильницами, огромным количеством ящичков и настоящими древоточцами. За таким столом и пишется легче. Чего у стола не было, так это наколки. Вильям изучал письмо, доставленное из Ангморпоргской лиги приличности, когда вдруг понял, что рядом кто-то стоит. Он поднял голову. Сахариса привела к нему группу необычно выглядевших незнакомцев, хотя через пару секунд Вильям узнал в одном из них покойного господина Скрюча, который был никаким не незнакомцем, а просто необычно выглядел.
«Помнишь, ты говорил, что нам нужны писатели?» — спросила Сахариса. «Господина Скрюча ты уже знаешь, а это госпожа Тилли».
Вильям посмотрел на маленькую седовласую женщину, которая тут же сделала реверанс.
«Она любит кошек и всякие жестокие убийства. А вот господин Обисквит».
Это был мускулистый, загорелый юноша.
«Он приехал с самих четырех иксов и хотел бы, прежде чем возвращаться домой, заработать немного денег».
«Правда? И чем ты на четырех иксах занимался, господин Обисквит?»
«Учился в университете Пугало, мужик».
«Так ты волшебник».
«Да не, мужик. Меня оттуда вышибли за писанину в студенческом журнале».
«И о чем же ты там писал?»
«На самом деле, мужик, обо всем».
«Понятно. Госпожа Тилли, кажется, ты прислала нам то письмо, написанное в хорошем стиле и почти без ошибок, с предложением раз в неделю пороть всех горожан младше 18 лет, чтобы они меньше шумели».
«Раз в день, господин Деслов», — поправила госпожа Тилли. «Это их научит настоящей молодости».
Вильям пребывал в замешательстве. Но отпечатную машину нужно было кормить, да и Сахариса нуждалась в отдыхе. Рокки уже начал писать спортивные новости. И Вильям, хотя сам не понимал ни слова из написанного им, разрешил отпечатывать его колонку в листке, логично рассудив, что любители спорта вряд ли умеют читать, раз им интересно такое. Но требовались еще работники, так что стоило попробовать.
«Ну ладно», — подытожил он. «Мы возьмем вас с испытательным сроком, начиная с...»
«О!»
Вильям вскочил со стула. Все обернулись, чтобы посмотреть, почему.
«Не обращай на меня внимания», — сказал стоявший у двери лорд Ветинари. «Это не официальный визит. Принимаешь на работу новых сотрудников?»
Патриций пересек комнату. За ним по пятам следовал верный стук по стук.
«Да», — сказал Вильям. «Как вы себя чувствуете, сэр?»
«Хорошо. Но много дел, конечно. Пришлось прочесть целую стопку листков. Но я решил выкроить время, чтобы самому посмотреть на эту свободную от печать, о которой так подробно доложил мне командор Ваймс».
Ветеринар постучал тростью по раме от печатной машины.
Насколько я вижу, она весьма надежно привинчена к полу».
«Сэр, слово «свободное» характеризует то, что отпечатывается, а не то, на чем отпечатывается», — пояснил Вильям.
«Однако ты берешь за свой листок деньги».
«Конечно, ведь...»
«Понятно. Хочешь сказать, истинная свобода — это когда ты можешь отпечатывать все, что пожелаешь?»
«Выхода не было». «В широком смысле, да, сэр».
«Потому что все это делается...» «Есть один очень занятный термин. В интересах общества».
Лорд Ветеринари взял литеру и внимательно ее рассмотрел. «Думаю, что так, сэр».
«А все эти байки о золотых рыбках-людоедах и мужьях, похищенных серебристыми тарелками?»
«Это, сэр, как раз то, что больше всего интересует общество. Но мы занимаемся совсем другим, сэр».
«Овощами призабавной формы?»
«Ну, частично и этим, сэр. Сахариса называет это очерками, предназначенными для широкой публики».
«И там вы пишете о всяких овощах и животных?»
«Да, сэр. По крайней мере, мы пишем о настоящих овощах и животных».
«Итак, что мы имеем?» «А мы имеем темы, интересующие людей, очерки, интересные для широкой публики, и то, что делается в интересах общества, но никого не интересует».
«Кроме самого общества, сэр», — добавил Вильям, пытаясь поддерживать разговор.
«А общество — это не то же самое, что люди и публика?»
«Думаю, все куда сложнее, сэр».
«Очевидно. По-твоему, общество отличается от людей, которых ты видишь на улицах? Ты утверждаешь, что общество способно только на благородные, разумные, взвешенные мысли, а люди лишь на глупости?»
«Думаю, да, но, признаюсь, в этом следует разобраться более тщательно».
«Интересно. Я не мог не заметить, что в головы умных и образованных людей, стоит им только собраться вместе, людям, разумеется, не головам, частенько приходят весьма глупые мысли», —
промолвил лорд Ветеринари и смерил Вильяма взглядом, в котором отчетливо говорилось: «Я могу прочесть твои мысли, даже отпечатанные самым мелким шрифтом». После чего снова оглядел отпечатный цех.
«Вижу, тебя ждет полное событие будущее, и я не хочу делать его более трудным, чем оно обязательно будет. Кажется, вы что-то еще строите?»
«Возводим семафорную башню»,
— с гордостью сообщила Сахариса.
«Будем получать сообщения прямо с главной башни. А еще мы открываем конторы в Столате и в Псевдополисе».
Лорд Ветеринари удивленно поднял брови.
«Ничего себе!» — поразился он. «Это ж сколько необычных овощей можно насобирать! С нетерпением жду возможности полюбоваться на них».
Вильям решил пропустить эту явную издевку мимо ушей.
«Однако, что меня поражает, все новости так ладно укладываются в свободное место», —
продолжил лорд Ветеринари, глядя на страницу, над которой трудился Баддони.
«Ни одной дырочки свободной. И каждый день случается нечто важное, заслуживающее места на первой странице. Как-то
Странно. Кстати, в слове «приобрести» после первой «р» идет «и».
Бадонни поднял голову. Трость лорда Ветенари со свистом описала дугу и зависла над центром плотно набранной колонки. Гном наклонился ближе, кивнул и взял в руку какой-то маленький инструмент.
«Текст расположен вверх ногами и задом наперед», — подумал Вильям, — «и слово находится в середине текста». А он все равно заметил.
«Все, расположенное задом наперед, куда проще понять, если поставить еще и с ног на голову», — объяснил лорд Ветенари, рассеянно постукивая себя по подбородку серебряным набалдашником трости. «Как в жизни, так и в политике».
«А как вы поступили с Чарли?» — вдруг спросил Вильям.
Лорд Ветенари посмотрел на него с искренним удивлением.
«Отпустил, конечно. А как еще я должен был с ним поступить?» «И вы не заперли его в глубокой темнице?»
— недоверчиво спросила Сахариса.
«Не заставили все время носить железную маску? Не приставили к нему глухонемого тюремщика?»
«А? По-моему, нет»,
— улыбнувшись, сказал лорд Ветенари.
«Впрочем, очень интересная идея для какой-нибудь книжки, но нет. Насколько мне известно, он вступил в гильдию актеров, хотя, и я лично в этом не сомневаюсь, некоторые люди посчитали бы глубокую темницу куда более предпочтительным вариантом. Однако, по-моему, его ждет весьма успешная карьера. Детские праздники, все такое прочее».
«И он что, будет изображать вас?»
«Конечно. Будет очень забавно».
«Может, и у вас для него найдется работа? Например, когда вам придется заниматься чем-то исключительно скучным или позировать художнику», — предложил Вильям.
Откликнулся Ветенари. Вильям думал, что Ваймс лучше всех умеет делать свое лицо непроницаемым. Но лицо командора было воплощением улыбчивости по сравнению с лицом его светлости.
«У тебя есть еще вопросы, господин Деслов?»
«Сейчас нет, но будут. И много», — набравшись храбрости, заявил Вильям. «Правда, внимательно следит за происходящими в обществе событиями».
«Весьма похвально», — одобрил Патриций. «Обращайся к стук-постуку. Уверен, я выкрою время, чтобы дать тебе интервью».
«Верное слово в нужном месте», — подумал Вильям. Воспоминания нельзя было назвать приятными, но его предки всегда были в первых рядах в любом конфликте. В любой осаде, в любой засаде, в любой безумной атаке на укрепленные позиции какой-нибудь Деслов галопом скакал к славе или смерти, а иногда и к тому, и к другому. Не было врага слишком сильного, не было раны слишком глубокой, не было меча слишком тяжелого для Деслова. И могилы слишком глубокой тоже не было. Пока инстинкты сражались с языком, Вильям чувствовал, как предки толкают его в спину, заставляют ввязаться в драку. Ветенарий слишком откровенно играл с ним. «Ну ладно, по крайней мере, погибну за нечто пристойное. Вперед к смерти или к славе, или к тому и другому».
«А я уверен, милорд, что когда бы вы не захотели дать интервью, правда предоставит вам такую возможность», — сказал Вильям. «Мы постараемся выкроить место в нашем листке».
Он не понимал, какой шум стоял в отпечатне, пока тот не стих. Стук по стук закрыл глаза. Сахариса смотрела прямо перед собой окаменевшим взглядом. Гномы замерли, словно статуи. Тишину нарушил сам лорд Ветенари.
«Правда? Ты говоришь о себе и присутствующей здесь молодой даме», — уточнил он, удивленно подняв брови. «Понятно. То есть общество. Ну, хорошо.
А если я чем-то могу помочь правде? И нас невозможно подкупить», — перебил Вильям. Он понимал, что скачет галопом сквозь лес острых пик, но не мог позволить, чтобы к нему относились покровительственно.
«Подкупить?» — переспросил ветеринар.
«Глубоко уважаемый сэр, я не решился бы дать тебе даже пенни, особенно после того, как узнал, что ты способен сделать бесплатно. Нет, мне нечего тебе предложить, кроме благодарности, которая, к сожалению, весьма эфемерна. А, вот еще что. В субботу я устраиваю небольшой официальный обед. Будут главы некоторых гильдий, несколько послов. Достаточно скучно. Но если ты, и это очень смелая молодая дама... Прошу прощения, я, конечно, имел в виду правду. Посчитайте возможным к нам присоединиться?»
«Я не...» — успел произнести Вильям, но вдруг замолчал. «Удар каблуком в лодыжку и не такие чудеса творит».
«Правда с восторгом принимает ваше приглашение», — с лучезарной улыбкой отозвалась Сахариса.
«Грандиозно. В таком случае...»
«Честно говоря, я хотел вас попросить об одном одолжении», — встрял Вильям. Ветеринарий улыбнулся.
«Конечно. Ради правды я готов на все».
«Вы будете на свадьбе дочери Гарри Короля в субботу?» Он про себя порадовался, увидев взгляд ветеринария. Этот взгляд был совершенно пустым, потому что ветеринарию нечем было его заполнить. Но стук по стук быстро подскочил и что-то прошептал ему на ухо.
«А-а-а!»
— отозвался Патриций.
«Гарри Король. Да, припоминаю. Воплощение людей, сделавших наш город таким, каким он стал. Разве я не повторял это постоянно? Стук по стук».
«Несомненно, сэр».
«Обязательно буду. И полагаю, моему примеру последуют многие видные граждане нашего города».
Вопрос был деликатно оставлен подвешенным в воздухе. «Не сомневаюсь, их будет много», — ответил Вильям.
«Красивые экипажи, тиары, великолепные наряды», — произнес лорд ветеринари в набалдашник своей трости.
«Естественно».
«Да, на этой свадьбе будут все», — усмехнулся ветеринари.
И Вильям понял, что Гарри Король проведет свою дочь вдоль строя аристократов, которых даже не сможет сосчитать. А считать он умел хорошо, пусть и не совсем ладил с буквами. Ну а госпожа Король... Остается только надеяться, что приступы снобизма не влекут за собой летального исхода.
«В свою очередь», — промолвил Патриций, — «я прошу тебя не раздражать лишний раз командора Ваймса».
Он откашлялся.
«Без особой необходимости».
«Уверен, сэр, мы с ним договоримся». Лорд ветеринари уже в который раз удивленно поднял брови.
«Надеюсь, что нет. Действительно надеюсь. Всякого рода договоры — первый шаг к деспотизму и тирании, а свободные люди должны тянуть в разные стороны».
Он улыбнулся.
«Только это обеспечивает прогресс. Ну и, разумеется, надо идти в ногу со временем. Всего доброго!»
Он кивнул всем и покинул отпечатню.